эфире «Экофуд» – подкаст Ивана Меркурьева про футбольную экономику и финансы.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск «Экофуд» подкаста, в котором будут сосредоточены новости за два месяца, за март и за апрель 2013 года, поскольку месяца выдались на новости очень скудные. Просто крайне скудные, пришлось их объединить для того, чтобы получилась полноценная программа. И на самом деле новостей все равно мало, но есть большие ключевые. И мы их будем обсуждать сегодня с Алексеем Федоровым. Алексей, приветствую вас.
Здравствуйте.
Ну, поскольку у нас все-таки программа русскоязычная, то для русскоязычных любителей футбола новостью за последние вот два месяца было то, что есть план по организации совместного чемпионата Украины и России. Я предлагаю послушать новость, а потом, Алексей, заняться ее обсуждением. Окей?
Да.
В московском офисе «Газпрома» представлен проект объединенного чемпионата России и Украины. Целевой бюджет лиги запланирован в сумме 1 миллиард долларов США и будет сформирован из спонсорских отчислений и продажи телеправ. Победитель чемпионата получит 92 миллиона долларов, команда, занявшая последнее место, 26 миллионов. По 5% бюджета будет отчисляться в Национальной Федерации.
Ну, я предлагаю пойти так, давайте я вам расскажу, я поизучал эту тему, расскажу, может быть, с основным слушателем, что план, что это именно Россия, Украина, что там будет два дивизиона, в первом дивизионе 9 плюс 9 команд из России и Украины, вот, во второй там будет из десятых 16, и также там занявшие первое и второе места в первом дивизионе чемпионата России. Ну, короче, в общем, там планируется такая двухуровневая структура. Общий смысл мероприятия состоит в том, что финансовый смысл в том, что будет большой призовой фонд от спонсоров и от телевидения. Ну, я говорю то, что запланировано. И клубы будут туда рваться, потому что клуб, который займет последнее место, 18-е, получит 25 с лишним миллионов долларов. Что и для России, в общем, не так мало, а для Украины, я подозреваю, вообще это много. Я так понимаю, что ведутся переговоры с УЕФА, ФИФА по поводу представительства лиги в Лиге Чемпионов какого-то, не знаю какого. Ну вот, и что ФИФА не отказал пока. Я так понимаю, не согласился, не сказал ни да, ни нет. И, в общем, короче, обсуждаются планы того, что будет единый чемпионат России и Украины. Алексей, вам интересно, что будет единый чемпионат России и Украины?
Ни капли.
Почему?
Ну, меня не интересует отдельный чемпионат России и отдельный чемпионат Украины. Да. Поэтому, если два безинтересных для меня турнира слить в один, интересу взяться просто неоткуда.
Угу. Так, хорошо, давайте поставим вопрос по-другому. Будет ли этот турнир более интересен, чем отдельный чемпионат России и отдельный чемпионат Украины?
Глобально нет, я считаю.
Глобально это что значит? Для всего мира?
Да, для всего мира и на долгосрочную перспективу. То есть я могу себе представить, что там в первый год приезд каких-то экзотических команд в крупнейшие футбольные центры.
Это, например?
России и Украины. Ну, естественно, в первую очередь дерби «Спартак», «Динамо», «Киев».
Да.
Но я думаю, что и приезд какого-нибудь там «Металлиста»
в Краснодар.
В Краснодар или в Казань какой-то интерес вызовет. Но
один раз вы имеете в виду,
да, вот, в первом чемпионате. Да, не больше. То есть я считаю, что это не поднимет ни уровень футбола в странах, ни уровень интереса к футболу. То есть все те бравурные заявления, которыми бросаются люди, занятые в организации этого чемпионата, они настолько уже очевидно лживы, прошу прощения, но это именно так, что даже уже над ними смеются. Вот буквально вчера прочитал такую шуточную новость, что дирекция объединенного чемпионата заявила, что в новой лиге все матчи будут так же интересны, как последние 10 минут матча Реала с Боруссией.
То есть, это шутка была, да?
Да, то есть мне представляется, что люди, которые проталкивают этот проект, они очевидно лицемерят, просто отрабатывая свои немаленькие зарплаты.
Окей, давайте тогда полезем копать глубоко. А кому это надо вообще? И зачем?
У меня единственное предположение, что это, если отбрасывать в сторону какие-то ностальгические теории заговоров, во что слабо все-таки верится, единственное предположение то, что через вот такой турнир, новый и не имеющий аналогов, можно будет накачать деньгами какие-то клубы для того, чтобы они прошли в финансовый фэрплей УЕФА. Потому что в текущем виде ни один клуб из российского топа в принципе не способен пройти вот этот ФП и, соответственно, принимать участие в Лиге Чемпионов.
То есть это спецоперация по приведению российских клубов в соответствии финансовым фэрплей, да?
Да.
Хорошо, давайте мы тогда с вами посмотрим на бюджеты российских клубов. Вот у слушателей, да, под руками нет, у нас с вами есть под руками картинка с бюджетами, я слушателям сейчас зачитаю, а те, кто будет читать письменную версию, увидят эту картинку. По версии канала РТР, каковы бюджеты российских клубов? «Зенит» 280 миллионов долларов, «Анжи» 180, «Рубин» 145, «Динамо» 125, «Локомотив» 115, «Спартак» 105, «ЦСКА» 90 и «Терек» 70. Значит, если бюджет «Зенита» составляет 280 миллионов долларов, это бюджет расходов, очевидно, да, а не доходов. И давайте предположим, что «Зенит» будет выигрывать эту лигу, да, если она будет, и будет получать 92 миллиона как победитель. То значит, «Зенит» должен иметь, если ему добавить вот эти в бюджет 92 миллиона, и плюс там можно будет 20 в год иметь убытков пока что, 112 миллионов, то есть, ну, «Зенит» должен, то есть дефицит бюджета «Зенита» может быть сегодня не более чем 120 миллионов долларов. Из чего следует, что «Зенит» сегодня зарабатывает 160. Во что я, честно говоря, просто не верю, потому что я не понимаю, откуда.
Что значит зарабатывает? Получает. Я бы так сказал.
Не, но мы имеем в виду источники, которые принимаются УЕФА в качестве зачетных, да? Это телетрансляции, там сумма мизерная, потому что, насколько я понимаю, там 100 миллионов на весь чемпионат. Значит, это сборы с билетов у «Зенита», простите, стадион 24 тысячи зрителей. Там есть какие-то сборы, безусловно, но...
Ну и хотя он распродается целиком, все-таки не самые дорогие билеты.
Не, ну да, то есть я не знаю, я понимаю, что российские клубы же не раскрывают своих бюджетов, даже бюджетов доходов своих. Вот, и коммерческая деятельность «Зенита», ну, наверное, она есть, там атрибутика, я не знаю, там спонсорство, и все это, наверное, есть, но поверить в то, что «Зенит» получают из источников, релевантных для фэрплея УЕФА, 160 миллионов долларов, я не могу.
Однозначно.
Значит, этого не хватит? Или нужно как-то... Я уж не говорю о том допуске, который мы сделали, что это будет только в том случае, если «Зенит» выиграет эту лигу.
Да, и будет каждый год.
И будет каждый год ее выигрывать. А если он не выиграет, то он вместо 92 получит 74. А если третье место займет, то 61. А четвертое место 46, то есть вдвое вообще меньше. А при этом уровне конкуренции все-таки «Динамо» Киев, «Шахтер», «Зенит», «ЦСКА», да, там я не знаю, насколько «Анжи», ну хотя бы так вот даже 4 клуба взять, то я вполне себе представляю, что «Зенит» там может занять 4 место.
Ну да, можно себе предположить.
Да, то есть у меня есть такое подозрение, что вот этого объема денег не хватит. Даже если УЕФА его засчитает, да, в качестве призовые выплаченные за чемпионат там и так далее, что его не хватит, чтобы попасть в фэрплей при вот том бюджете, который РТР, компания объявляет как бюджет «Зенита» 280 миллионов долларов.
Ну, ведь это только часть, наверное, доходов будет, поскольку если... новый чемпионат, то у него будет новая сделка телеправами.
Ну, значит, старая будет вычтена?
Да, но новая наверняка будет больше.
Так 92 миллиона с учетом всей истории, с правами, со всеми делами получит победитель.
Разве? Мне казалось, да, что это именно нет, призовые.
Нет, нет. Это все суммарно. Доход от занятого места, там фонд медалистов, рейтинг трансляции, все учитывается, и получается вот эта история. Я даже скажу по-другому. Мне кажется, что если надо накачать чемпионат России, да, не, может быть, не только «Зенит» деньгами, то «Газпром» может это сделать через НТВ плюс легко.
Ну да.
Это будет гораздо логичнее, и главное, что не надо будет параллельно накачивать деньгами еще украинские команды. То есть, поскольку НТВ Плюс принадлежит Газпром Медиа, то, в общем, выкупить у РФС права, там, увеличить контракт в 5 раз, я не знаю, и все, нет? Не проще ли эта схема, чем придумывать вот турнир для двух стран?
Ну, единственное, здесь уже такие домыслы. Ну, поскольку вся...
Конечно, мы занимаемся домыслами.
Поскольку вся ситуация, она настолько абсурдна, то и рассуждать о ней приходится только в абсурдных терминах. Ну, да. Может быть, вот просто неудобно ни с того ни с сего в 5 раз повысить телевизионный контракт на российский чемпионат. А если это некий новый чемпионат, то вроде бы можно его, соответственно... оправдать как-то вот эту вот новую сумму, громадную телеконтракта. То ли в глазах УЕФА, то ли в своих собственных глазах, то ли я не знаю.
Ну, это такой, да, такой уже такой сомнительный вариант, я думаю. Ну, так мне кажется, что это такая сомнительная история. Сразу, что надо накачать деньгами «Зенит», хотя проще вроде как их накачать через телевидение. Есть ли еще, может, какие-то версии? Почему, зачем, что это?
Ну, также приходилось слышать, что просто очевидно, сейчас практически у всех ведущих клубов российских на том или ином этапе был конфликт с РФС. Угу. И, соответственно, хочется создать свой чемпионат с карточными играми и девушками тяжелого поведения для того, чтобы под него организовать свою управляющую структуру, с которой будет проще договариваться в случае спорных ситуаций, как, например, там, если болельщики фаеры кинут на поле или тому подобное.
Угу. Ну, в общем, я должен сказать, что у меня вообще ни одной мысли нет. Причем самое главное, что я не понимаю, там объявлено, что «Газпром», ну, «Газпром», видимо, да, раз это в штаб-квартире «Газпрома» все происходило, объявление, что «Газпрому» надо 1 миллиард куда-то деть, что ли. Вот это непонятно мне совершенно. То есть какая-то странная задача. Обычно люди делают проект, под него ищут деньги, а тут такое ощущение, что все наоборот, что нужно куда-то деть эти деньги. Причем 1 миллиард в год, да? Uh-huh. 1 миллиард долларов в год. И вот это кажется мне очень странным, потому что зачем «Газпрому» эти деньги? Вот зачем они? Можно просто их дать «Зениту», да? Каким-то образом хорошо, можно их дать в телевидении, можно
заключить. Ну, мне тоже кажется, что если бы те усилия там, организационные и пиаровские, которые вкладываются в эту объединенную лигу, вложить просто в придумывание того, под каким соусом «Зениту» увеличить финансирование, то можно было бы добиться своего
Какими-то, да, какими-то более простыми, менее затратными, да, и какими-то, ну более-менее адекватными способами.
Да, ну, я полагаю, что здесь вполне может иметь место ситуация вот такой бюрократической глупости, когда из ничего, из какого-то мимолетного там слова руководства или...
Что это, неплохо бы нам вообще, да?
Да, тут же раскрутилась машина, и все... Каждый из чиновников делает свою небольшую часть, понимая, может быть, даже всю абсурдность всей общей затеи, но не имея там ни сил, ни возможности остановиться. И все это раскручивается, раскручивается. И, скорее всего, все в таком варианте закончится просто тем, что в один прекрасный момент все резко остановится, mm-hmm. когда там главный скажет, ну, что-то вы навертели уже совсем. Вы меня не поняли.
А сейчас он этого типа не знает, да, всей этой шумихи? Ну, не следит просто.
Ну, наверняка следит, просто проверяет, так сказать, реакцию как общественности, так и, самое главное, УЕФА.
Ну, я так понимаю, что весь этот шум стал возможным, потому что УЕФА в какой-то завуалированной форме, да, сказал, что может там делать объединенный чемпионат.
В это очень слабо верится.
Почему? Он сказал не нам, я понял так, с Украины. Он сказал вообще, что в рамках объединенной Европы, туда-сюда, там, шесть глаза чемпионата, но... могут объединиться в один. В принципе, это может объединиться Бельгия с Голландией, например, легко.
Но ведь это уже идет вразрез со всеми нашими знаниями о том, что такое УЕФА и ее нынешний президент. Ультраконсервативная организация, живущая по принципу «лишь бы чего не случилось», не отказывающаяся вводить даже...
Я не там, сказал бы так.
Кричащие просто нововведения. И вот этот чемпионат Бельгии и Голландии, который сейчас проходит, но женский, в рамках эксперимента, он все равно вот... Это эксперимент, это на 3 года, потом еще будет рассмотрение результатов. То есть, в моем понимании, УЕФА единственное, чего не сделал, это не сказал открытым текстом...
Забудьте.
Ребята, да, забудьте, это никогда нашего одобрения не получат. А так, поскольку «Газпром» является крупным спонсором УЕФА...
В том числе Лиги Чемпионов, да?
Да, ну, через Лигу Чемпионов, и, может, другие какие-то турниры, то, собственно, пока не задан прямой вопрос, ну, играйте в свои песочницы.
Меня не покидает мысль, что это, конечно, двигают те, которые заинтересованы в освоении некоего бюджета. Видимо, какой-то есть бюджет на организацию этого мероприятия. Помимо этого миллиарда мифического, который якобы будет выделен. Мне кажется, что там вот в этом вся игра.
Ну, о чем я и говорю, что...
$5 миллионов выделено на вот эту историю, на развитие ее. Ее надо отработать, эти 5 миллионов. Да. Мы не будем употреблять терминов, которые мы все знаем. Но вот это, мне кажется, более таким логичным, что это какая-то гораздо более мелкая сумма, которая выделена на продвижение этой истории. И она сейчас активно осваивается. Как только она будет освоена, все затихнет само собой. А если будет выделен бюджет на продолжение, значит, это будет продолжаться. Будут продолжаться эти переговоры с УЕФА. Уговоры их не говорите нам нет, например. Да? Дайте просто время нам тут поиграться. Может быть, по-всякому. Значит, давайте мы еще раз вернемся к футболу. Итак, матч «Спартак-Динамо-Киев» будет интересен. В этом нет сомнений.
Точно. Но будет ли он интересен там несколько лет подряд? Станет ли он...
Ну, «Спартак» тем... ЦСКА же интересен там. Или
так в том-то и дело. Будет ли он тем же дерби, которым до сих пор сохраняется «Спартак» ЦСКА?
Ну, я думаю, что бэкграунд у этого противостояния хороший, и вряд ли он там исчезнет. Но, кроме этого, противостояние России и Украины, дербийных нет, да?
Да.
То есть даже матч там ЦСКА Динамо-Киев, он никогда не носил этого оттенка, который был у Спартак Динамо-Киев. Я уж не говорю вообще «Зенит», «Динамо», «Киев». Там чуть не дружеские отношения были, потому что Юрий Андреевич Морозов работал и в Киеве, и в «Зените», и собственно, там вообще никакого не было.
Ну, я полагаю, что сейчас значительную часть аудитории все-таки составляют люди, которые не помнят. Да, которые интересуются футболом там с 90-х просто всего возраста. И, ну, потому что российские стадионы, я полагаю, украинские тоже, они не являются местом вот семейного досуга. Заходят достаточно молодые, агрессивные люди в большинстве своем.
Ну, я не знаю, я знаю, что я вот был недавно во Львове, и там у них новый стадион, построенный к чемпионату Европы, на котором проходили игры. Так вот, у них клуб «Карпаты». Он не играет на этом стадионе, потому что это очень дорого. Он арендует там старый стадион.
Ну, но если будет объединенная лига,
то если появится лига, то появится тема взять стадион, заполнить. То есть украинские клубы ведь должны быть в этом заинтересованы. Ну хорошо, но матч «Карпаты-Зенит» же придет там полный стадион, наверное, во Львове. «Карпаты-Спартак», там «Карпаты-ЦСКА».
Готов в это поверить.
Я не знаю, сколько ходит на матч «Карпаты-Говерло-Ужгород». Я когда был там, по-моему, они должны были играть, но я не попал ни на игру, ни по времени просто. По-моему, с «Говерло», не помню точно. Вот, матч «Карпаты-Говерло» не вызывает интереса, хотя они рядом, да, там вроде. То есть какой-то намек на дерби мог бы быть, но он не вызывает интереса, и клуб не арендует под эту игру стадион большой. А на эти игры может арендовать, получить доходы, если займет даже 18 место «Карпаты», допустим, да? Я, честно говоря, не знаю, попадают ли они в первые 9 команд в Украине, но если попадают, то даже если он займет последнее место, получит 26 миллионов долларов.
Ну, для...
Российским клубам ведь все это выгодно, по идее.
Ну, для украинских клубов вот этого нишу...
Ну, второй группы украинских
клубов. Да, второй группы. Это наверняка выгодно. В то же время для... Мне не совсем понятно, чем это выгодно, во-первых, ведущим украинским клубам, и уж совсем непонятно, чем это выгодно кому бы то ни было из российских клубов. Поскольку если даже там у «Рубина» бюджет там за 100 миллионов долларов, если у «Терека» приближается к этой цифре, то, собственно, зачем...
Так вы же говорите, что это сверху все. Это-то сверху. Плюс 60, плюс 40, если четвертое место. Седьмое место, плюс 42. Восьмое, плюс 40. Девятое, плюс 40. Десятое, плюс 40.
Ну? Ну, надолго ли это плюс будет? Поскольку, если вот действительно увеличится конкуренция, вот сейчас там «Рубин» имеет шансы там играть вот в Лиге Европы, например, или биться за выход в Лигу Чемпионов. Если будет объединенная лига, то...
Там, наверное, и выход будет в два раза больше.
Я в это категорически не верю.
А почему? Два чемпионата, вот это... соединенные мне... в один?
Ну, вы...
Должны сохранить суммарную кубку. Это логично, по-моему. Как?
Ну, вы вспомните, собственно, Советский Союз. Сколько там было вот, чемпионатов?
Не, ну это...
Соединенных в один,
это
да?
Это обратная история.
Ну, мне представляется логика точно такая. То есть УЕФА – это союз футбольных ассоциаций. Если футбольная ассоциация вот, одна, на нее и выделяется какое-то место. А если, собственно, две ассоциации сливаются в одну...
На они же не полностью сливаются. Да, только чемпионат проводят.
Ну, это, опять же, та серая зона, о которой можно...
Непонятно, да, да.
Но я, опять же, руководствуюсь всем, что там, знаю об УЕФА и наблюдаю за поведением этой организации. Я убежден, что вот такому чемпионату будет дано...
Столько же мест, сколько имеет одна Россия.
Нет, да, сколько сейчас есть у России. А может быть, и вовсе заставят там заново эти все...
Набирать эти очки УЕФАшные 5 лет, да? Да. Ну, а с точки зрения болельщиков все-таки мне доводилось не раз читать уже мнения украинских в основном болельщиков, изложенные там в нормальной литературной форме, что этот чемпионат никому не нужен, что никто в него ходить не будет, и что все российские команды будут игнорироваться, и что все разговоры о противостоянии Украины и России вообще никого не интересуют, и типа нам русские деньги не нужны, дайте нам наш, но свой самостоятельный чемпионат. Ведь в конце концов, если вдруг мы сейчас решим, что все это как-то реально, да, то все это решат болельщики. То есть, если болельщики будут ходить на и стадионы будут на эти матчи, и стадионы будут заполняться, то вот так будет успех мероприятия определяться.
Да, но я категорически не верю и в то, что болельщики будут ходить. Я не знаю про украинские стадионы.
А про Россию?
Ничего. А про Россию, мне кажется, мы в последние годы вполне себе имели шансы наблюдать. То есть «Зенит» с «Шахтером» играли в одной группе УЕФА.
Ну.
Ну и что, разве был какой-то особенный ажиотаж?
Ну, стадион был полный там и там, я понимаю.
Не, ну и у «Зенита», и у «Шахтера» отдельно все хорошо.
Ну, значит, мы неправильный пример взяли. Надо другой какой-то взять.
Ну, мне просто... я не.
Не, ну хорошо, но на матч «Рубин», я не знаю, «Карпаты», народу придет столько же, сколько на матч «Рубин» Ростов.
Ну, примерно те же 2000, наверное, и придут.
А что на Рубин 2000 будет?
Ну, это я смотрю на то, сколько у них набралось болельщиков, когда в Москве играют. А-а-а. Конечно, на домашнем стадионе, ну, ты там 10, по-моему, собирает.
Ну, 15.
Да нет. По-моему, все из всех российских клубов посещаемостью больше 10 тысяч могут похвастать только там «Спартак», «Зенит» и «ЦСКА», если я не ошибаюсь. И остальные еле-еле до этого предела дотягивают.
Домашние посещаемости, я имею в виду.
Да-да-да.
Серьезно? А «Анжи» что, нет? Нет, это я не верю. Я думаю, 20 тысяч, если вы назовете, тогда еще да. А в 10 я уверен, что там домашние игры очень много команд имеет. И «Кубань» имеет гарантированно домашние 10 тысяч. Почему нет?
Сильно сомневаюсь в этом. Ну, это
в советское время там и полный стадион приходил.
Ну, знаете, в советское время и медицина была бесплатная, хорошая и так далее.
Насчет хорошего и бесплатного, ну, это, конечно, иллюзия. Ну, окей. Короче говоря, мы с вами в целом приходим к мысли, что российским клубам чемпионат непонятно зачем нужен. Украинским клубам чемпионат непонятно зачем нужен. Российским болельщикам чемпионат непонятно зачем нужен. Украинским болельщикам чемпионат непонятно зачем нужен. И это означает на самом деле, что если это все будет внедрено, то это провалится.
Ну, чемпионат нужен только тем людям, которые сидят
в оргкомитете. Да. Да, а на самом деле вы подозреваете, что, конечно, дело не в чемпионате, а в том, чтобы освоить бюджет на его раскрутку.
Да. А если он состоится, то это будет просто освоение бюджета в увеличенных масштабах. Потому что если ставить себе вопрос, вот как вы его сказали, что непонятно зачем «Газпрому» куда-то тратить миллиард долларов, на мой взгляд, абсолютно понятно.
Не, ну «Газпром» же не может сам спилить свой миллиард долларов. Это же
запросто. «Газпром» же это не одна часть.
Нет, да. Но теоретически это абсурд вообще. Нецелевой распил такой. Тем более на глазах у публики с шумом, с пиаром и так далее. Ну, не знаю. Мне кажется, легче все это было распилить на каких-нибудь трубах.
Так на трубах уже все... Мне кажется, что просто объемы бабла, которые необходимо распилить, уже настолько велики, что...
Сбретательности, да, серьезно?
Да, что просто невозможно их уже на трубах, инвестпрограммах и тому подобное, и нужно придумывать совершенно абсурдные поводы.
Понятно. Но вот я все-таки думаю, поскольку, видите, вот и в Львове я был относительно недавно, я вот думаю, а что же будет со львовским стадионом все-таки? Кстати говоря, я вам должен сказать, что вот все эти разговоры о том, что во Львове там вот бандеровщина, да, то есть к русским относятся плохо там, или как-то не разговаривают по-русски, я не знаю. Ну, то есть, короче, что там, центр национализма ужасного. И что русским туда ездить нельзя, это все собачья чушь. Потому что я разговаривал не только с людьми из сферы обслуг, которые, да, будут с тобой разговаривать, да, чтобы тебе продать что-то, но разговаривал с простыми людьми совершенно и с непростыми людьми. И никакого намека на ксенофобию вообще там нет нигде. Вообще нигде.
Поэтому... Я вас заверяю, что если будет объединенный чемпионат, и во Львов будут регулярно наведываться российские команды, да, то это все появится.
Да, это появится. Я, кстати, тоже думаю, да, что это будет повод для местных ультрас отличиться, но тем не менее на вот таком бытовом простом уровне этого ничего нет. По крайней мере, хорошо, я этого ничего не видел. Я был, кстати, в музее Бандеры, то есть я поинтересовался вообще всей этой историей. Там все, на самом деле, было очень сложно. И это, собственно, в этом и нет сомнений, но у меня тоже были эти ощущения. И был же анекдот в перестроечное время, значит, как автобус во Львове идет, и в него заходит такой бандеровец, увешанный ружьями, гранатами на остановке. Вот, и так, значит, с передней дверь заходит, осматривает так все сиденья и говорит: «Громадане, которая година?» Что по-украински означает «граждане, который час?» А в конце троллейбуса сидит негритенок. Вот, и негритенок вскакивает и отвечает: «10 годин, 15 хвилин!» И тут ему говорит: «Садись, я и так бачу, что ты не москаль». Вот. И вот этот миф, на самом деле, он у меня, ну, не в такой форме, конечно, но у меня тоже было такое подозрение, что там будет как-то к нам не очень относиться, на самом деле ничего этого нет. Возможно, где-то в глубинке это и есть, но я этого ничего не почувствовал. Так вот, в городе, в котором почти 1 000 000 жителей, построен стадион, чемпионат Европы закончился, следующего не дадут никогда, да? Ну, что они будут делать с этим стадионом, у меня, честно говоря, нет никакого понимания. Но тот же самый вопрос, что делать со стадионом, с гораздо большим причем, стоял не только перед мэрией Львова, но и перед мэрией города Лондона. И они этот вопрос решили, и у нас об этом следующая новость.
Футбольный клуб «Вестхэм» назван арендатором Олимпийского стадиона Лондона сроком на 99 лет, начиная с сезона 2016-17. Стадион будет уменьшен до 54 тысяч зрителей и станет третьим по величине в английской премьер-лиге. Сумма арендной платы составит 2 миллиона фунтов в год.
Ну, во Львове сдача в аренду, как мы знаем, стадиона футбольному клубу не удалась по причине дороговизны и отсутствия людей. А что вы думаете насчет Вестхэма? Вот удастся вообще вся эта история? Потому что с точки зрения города, я, честно говоря, вообще не понимаю, что там, какой интерес у города. Вы знаете там параметры всей этой истории?
Какие? Ну да, общее, что это будет 54 тысячи вместимость именно вот в футбольном варианте стадиона, что мне представляется для Вестхэма чрезмерным.
Сейчас, Алексей, я не это имел в виду. Значит, там параметры следующие. Там государство должно вложить порядка 150 миллионов в эту историю, в реконструкцию стадионов футбольный. А при этом он будет реконструирован таким образом, что в 3 дня он сможет быть превращен в этот самый в легкоатлетический обратно стадион. И Вестхэм будет платить там сумму на 99 лет это мероприятие. Вестхэм будет платить сумму порядка 2,5 миллионов фунтов в год. Но государство поставило условие, что если нынешние хозяева Вестхэма соберутся Вестхэм продавать в то время, когда он будет играть на Олимпийском стадионе, а за время игры на Олимпийском стадионе капитализация Вестхэма вырастет, а она вырастет, я думаю, вне сомнений, если они будут заполнять этот стадион, то половину от роста капитализации хозяева заплатят мэрии.
Ну, для клуба представляется чрезвычайно выгодная эта сделка.
Да.
Зачем в это влезает город, мне сложно понять.
Так а что город будет делать-то с ним, со стадионом?
Ну, да, если так ставить вопрос, чтобы хоть как-нибудь от него избавиться.
То... Значит, смотрите, вот бывший министр спорта Великобритании Ричард Карбонс, Он, комментируя эту сделку, он сказал следующую вещь, что все это невыгодно для города, невыгодно для государства, но все это является следствием ужасной ошибки, которая была совершена в 2006 году, когда по ретро-соображениям было принято решение строить здесь не футбольный, а легкоатлетический стадион. При этом этой же ошибки Англия избежала в Манчестере, когда к играм Содружества британского в 2003 году был построен стадион в Манчестер-Сити, который сейчас мы знаем как Этихад-стадион. И там в Манчестере было сразу понятно, что этот стадион будет отдан в аренду Манчестер-Сити. И использование стадиона после игр вопрос не стоял. В Англии этот вопрос стоял просто колом. Дикое количество затрат на сам стадион, плюс теперь еще на его реконструкцию, потому что сам Вест Хэм кладет туда на реконструкцию 15 миллионов фунтов. То есть в 10 раз меньше, чем положит государство. Ну и 2 фунта в год, там, это 2 миллиона, это, конечно, несерьезно. Поэтому тут, как сказать, англичане сами себя поставили в позицию унтер-офицерской вдовы. Да, и вариантов, конечно, у них не было. У них был только вариант, кому отдать. Я бы считал, что надо отдать было это Тоттенхэму, который сказал, что он снесет этот стадион вообще и на его месте построит новый. А на Кристал Пэласе, из стадиона Кристал Пэласа, сделает легкоатлетические там дорожки и так далее. И, а Кристал Пэлас куда-то там должен был переезжать, там у них сложная была комбинация. Там он сделает на 25 тысяч легкоатлетический стадион, на котором можно будет принимать чемпионат мира по легкоатлетике. Но, учитывая то, что на Олимпиаду стадион заполнялся этот, 80 тысяч, на легкоатлетике, это оставило у руководства английского, видимо, в голове мысль, что 25 тысяч мало для легкой атлетики. Хотя, на самом деле, для чемпионата мира по легкой атлетике, я думаю, это выше крыши. И поэтому они Тоттенхэму это не отдали, все, отдали Вест Хэму, который вот придумал эту историю с реконструкцией. 54 тысячи, и за 3 дня все это возвращается обратно с дорожками, со всеми делами.
Ну, давайте... Мне вообще очень как-то странно это слышать, вот все это стадион-трансформер, поскольку вот эта вот проблема сосуществования на одном стадионе футбола и легкой атлетики стоит уже там многие десятилетия, и если бы это вот, сама процедура превращения была настолько технически проста, что действительно можно было за 3 дня туда-обратно, пусть путем каких-то дополнительных вложений, то мне представляется, что все современные стадионы строились бы с такой опцией.
Зачем?
Ну, поскольку
Алексей, зачем?
Футбольный стадион используется максимум 2 раза в неделю.
А легкоатлетический? 2 раза в 10 лет?
Нет, тут же даже не вопрос именно легкой атлетики. А хотя и ее тоже во вне сезонье там, проводить какие-то соревнования и тому подобное. Но вот все эти дополнительные функции стадиона, когда на нем проводятся разнообразные концерты и другие мероприятия.
Это, что... это ничего не отменяет, что это можно все на футболе. Но наймеровцы это в полный рост происходит. Концерты летние, пожалуйста. Там много этого делается. Просто смысл в легкоатлетике, смысл этих дорожек. Вот почему не делать футбольный стадион? Я не знаю, зачем эти дорожки, когда легкая атлетика не пользуется 10% популярности футбола, я думаю, 5%.
Ну, это да.
Нет смысла в этом. Вот у Тоттенхэма правильно было предложение сделать этот 25 тысяч стадион с дорожками, стадион Кристал Пэлас, бывший, по-моему, не помню. Вот, и там этого вполне хватит. К Лондону для того, чтобы иметь легкоатлетическую арену, Олимпиаду в обозримом будущем все равно не дадут.
Ну, почему?
Ну, в каком обозримом? 40 лет, 60 сколько?
Ну, мне представляется, 10-20.
Лондон? Олимпиаду еще одну? Да ну что? Там очереди такие за Олимпиадой. Нет, у Лондона 40 лет, да, Олимпиада следующая. Никто из тех, кто принимает решение, уже сейчас уже жив не будет, когда будет следующая Олимпиада. Поэтому я склонен согласиться с бывшим министром спорта Великобритании, что это глобальная ошибка. Зарыто с самого начала, что сделали ретро, это поддались ретро-соображениям и сделали этот стадион. Но давайте к Вест Хэму перейдем. Что выиграет Вест Хэм?
Но West Ham сравнительно дешево получает огромный современный стадион.
Да. На котором он сможет организовать какую-то коммерцию.
Да, плюс, то есть плюс, West Ham сплошные плюсы. У него не, гарантированно он не имеет проблем с местами. То есть может удовлетворить любой рост спроса, если таковой случится.
Нет, так давайте вам подумаем вот о чем. Сегодня там 40 тысяч West Ham стадион. Угу. Я был там на рядовой игре, я не помню. С Aston Villa они играли, я помню. Рядовая игра абсолютно была. Это было в тот сезон, когда они вылетали. Ну, стадион был почти полный. При этом West Ham играл в этом сезоне плохо и в результате вылетел. Вот. Не знаю, смогут ли они добавить 15 тысяч, да, к себе. Это вопрос такой. За счет чего они смогут добавить? За счет того, что они сделают подешевле билеты, но абонементы. Вот как клуб может получить 15 тысяч? Я понимаю только один способ, да?
Нет, это если ставить задачу именно там, заполнить на 100%.
Да.
А
зачем мне тогда тебе 54 тысячи?
Нет, у West Ham есть возможность, в принципе, там, получить новый стадион за копейки.
Прага, да.
И почему бы этим не воспользоваться, даже если ты сейчас там 50 тысяч не можешь заполнить? Может быть, там у тебя открывается такая возможность. То есть, если через 10 лет у тебя будет там, 50 тысяч зрительская аудитория, то ты ее замечательно принимаешь, в то время как сейчас ты этого сделать не можешь. А, кстати, у меня остается вопрос, а что произойдет с нынешним стадионом?
Ну, они его продают там под застройку поля.
Ну, это, собственно, вообще великолепно. То есть, они получают деньги с нынешнего стадиона. Я так полагаю, что речь пойдет о сотне, а может быть...
Там речь, миллионов 35-40.
35-40 миллионов стоит?
Ну, тот, который у них есть, да. У них небольшой там участок. И я не знаю, а там нет подробностей, но я вполне допускаю, что у них есть какое-то обезе перед городом. Продать недорого, чтобы там построили какое-нибудь доступное жилье. У Лондона есть эта история, что они строят affordable houses, так называемые, за недорого, на недорогой земле, и, ну, стараются делать, чтобы это все было дешевле, дешевле, дешевле. Поэтому я допускаю, что эта земля, они могут о нее продать по рынку. И это одно из условий сделки. Не знаю, но вполне допускаю в реальности. Ну, West Ham хорошо, West Ham все хорошо. Вопрос, как West Ham будет заполнять стадион? Туристами?
Мне в это слабо верится.
Почему? Ну, представь себе, турист приехал в Лондоне, пришел к портье и говорит, куда бы мне сходить на футбол? Он говорит, вот, там на Олимпийском стадионе West Ham играет. Нет? Не будет работать эта история?
Мне представляется, не будет. Почему? Потому что, во-первых, современные туристы не ходят к портье. А
куда они
ходят? Свой туристический маршрут составляют через интернет. А во-вторых, с чего бы даже портье говорить, идите смотреть West Ham.
Ну, потому что там Олимпийский стадион, объект такой интересный. Мы не говорим про футбольных болельщиков, которые едут на свою команду, а мы говорим про туристов, которые едут в Лондон смотреть на город, а не футбол.
На стадион надо идти смотреть Олимпиаду.
Олимпиада кончилась. Тебе хочется приобщиться к истории.
Нет, это туда можно сходить на экскурсию, посмотреть какой-то другой олимпийский объект. Но если стоит задача посмотреть футбол, то мне представляется, что турист захочет посмотреть какой-то матч из топовых команд. Даже если предположить, что он ничего не знает об английском футболе, не знает ни одного названия команды, то он подходит к тому же портье или открывает в интернете эту таблицу турнирную английской премьер-лиги и смотрит наверх, кто из лондонских клубов там выше в таблице. Есть там вот Арсенал, есть Челси, есть Тоттенхэм. И поскольку вот мне представляется, что будет идти конкуренция между двумя клубами, между Арсеналом и Челси. Поскольку это глобальные бренды, которые известны практически любому туристу, который вообще, может быть, ничего не слышал о футболе, кроме этих названий. И, соответственно, где он там ближе расположен, его отель в городе или в силу каких-то...
Туда дешевле там, билет.
Привязанности, да. Туда он и пойдет. То есть Вестхэм как туристическую достопримечательность даже на Олимпийском стадионе я в его нынешнем виде не рассматриваю.
Понял.
То есть я готов был бы поверить в то, что Вестхэм... Мы, по-моему, даже с вами обсуждали в одном из подкастов, что у Вестхэма очень сильная такая начальная позиция для того, чтобы создать глобальный бренд. То есть это команда, одна из немногих оставшихся такая, с английским колоритом.
Олдскульная, да?
Олдскульная. При том, что Вестхэм, в отличие от многих команд, в отличие, например, от того же Тоттенхэма, даже известная более-менее глобально, в силу того, что там про нее в Голливуде снимали фильм «Футбольный хулиган». Хоть кто-то уже знает, что вот существует такой Вест. И если бы там нашелся инвестор, который решился вложить деньги там, сотни миллионов в английский футбол и создать очередной Манчестер Сити, то я бы сказал еще вчера, что Вестхэм это чуть ли не самый привлекательный объект.
А сегодня?
А сегодня, с учетом принятых этих нелепых правил финансового фэрплей внутри английских...
Да, какой самый привлекательный?
Так, инвестора просто не заманить в Англию.
А. Ну, они не собираются сейчас инвестору продавать ничего вестхэмские. У меня еще такой вопрос. А если Вестхэм вылетит в сезон 15-16, с которого все это должно начаться, начнет в чемпионшипе, это катастрофа будет для них?
Нет, мне кажется, не будет. То есть я вполне допускаю, что...
Но в чемпионшипе аудитория упадет.
Да, но не настолько, чтобы это...
Но стало... им-то надо ее растить.
Ну, Вестхэм все-таки лондонский клуб с такой хорошей болельщицкой базой. Поэтому мне сложно себе поверить, что Вестхэм, если и вылетит, то вылетит надолго. Конечно, все может произойти. Когда-то не могли себе представить, что Ливерпуль так надолго выпадет из обоймы Лиги Чемпионов. Вот. Но вот так вот...
Вестхэм вылетал недавно совсем.
Ну и сразу же вернулся.
Знаю, что нужно воевать за Олимпийский стадион, да. Ну, в общем, короче говоря, если Кэрролл хочет остаться в Вестхэме, то Вестхэм его купит, да? Потому что Вестхэму надо состав постоянно укреплять. Правильно?
Но будет ли покупка Кэрролла укреплением?
Нет, ну это второй вопрос. Ну как он забивает постоянно?
Ну, постоянно.
Забивает всего 6 голов в этом году календарном забил, что уже.
Слушайте, но если там за него заламывают ценник под 20 миллионов в 17, то не лучше ли добавить еще чуть-чуть и побороться за Бентеки?
Я подозреваю, что за Бентеки будут бороться другие клубы.
Наверняка, но. Кэрролл уже проверенный...
Проверено, мины есть, да?
Ну, он показал свой уровень. То есть, и вряд ли можно предположить, что он когда-нибудь существенно выше скакнет. Так что 17 миллионов это актив явно не стоит.
Ну, учитывая, что у Вестхэма сейчас будет очень хорошее финансовое положение, то, в общем, 17 миллионов заплатит и за него, и легко 20 за Бентеки, да? Ну, так, по жизни. Сейчас же прибавят им денег телевизионных, по-всякому. После того, как они останутся в премьер-лиге, а я думаю, что они остались.
В общем, у Вестхэма, да, все хорошо.
Будущее радужное. А следующая новость у нас будет о тех клубах, которые вот в не очень были хорошем положении и попадали под банкротство. И на эту тему налоговая инспекция в Англии очень недовольна.
Налоговая инспекция Великобритании подала в суд на отмену правила Football Creditors Rule, из-за которого английскими клубами не уплачено 39 миллионов налогов в казну Великобритании. В качестве наиболее вопиющего примера налоговики приводят клуб Дарлингтон, который с 400 тысяч фунтов задолженности по НДС в итоге заплатил только 3 фунта стерлингов. Однако суд не поддержал налоговиков, посчитав, что подобное решение может разрушить футбольные лиги.
Значит, я вот для слушателей расскажу кратенько, в чем суть этого мероприятия. Итак, правила. Итак, значит, вот вы должны соседям деньги, там, неоплаченные услуги, кредиты взятые, невернутые и так далее. И в том числе вы не платили налоги какой-то период и должны налоговой инспекции. Но хитрый сосед дал вам денег не просто так, а под залог вашего, я не знаю, ну, пускай дома, да. Вот, и когда вы подаете на банкротство, то приходит внешний управляющий, собирает, с одной стороны, все ваши активы, допустим, это только дом. А с другой стороны, выстраивает всех кредиторов. И есть защищенные кредиторы, которые получают, в первую очередь, дом ваш продают, и вырученные суммы распределяют. Но не всем поровну, да, сначала отдают защищенным кредиторам, а потом незащищенных всех собирают и на них делят остаток. Налоговая инспекция в незащищенных кредиторах, и поэтому она вечно получает какие-то копейки после того, как клубы подают на банкротство. Самостоятельно переходят под внешнее управление, банкротятся. То есть, эта история такая достаточно распространенная не только среди футбольных клубов, то есть, компания, у которой активы меньше активов, чем долгов, подает на банкротство, все продает, и ее кредиторы получают там, грубо говоря, с фунта 10 центов. И все в тоске. Вот. И, конечно, когда 400 тысяч фунтов НДС налоговая инспекция получает 3 в карман, то она недовольна, и она написала, вот подала в суд, чтобы это правило отменили. И сделали бы налоговую инспекцию как защищенного кредитора. Ну, просто само по себе. Суд ей отказал. Вы на чьей стороне? На стороне суда, налоговой инспекции.
Ну, далек еще тот день, когда я стану на сторону налоговой инспекции. Да, но и позиция суда мне представляется абсолютно абсурдной. То есть давайте продолжим. Вот оставим эту лазейку, которая позволяет клубам нарушать закон.
Ради, налоги, да?
Да, ради мифического вот блага футбола. Ну, мне представляется, это такая же ситуация, как с Олимпийским стадионом, куда там изначально государство влезшее допустило ошибку, и сейчас продолжает плодить нелепые решения для того, чтобы то ли эту ошибку не признавать, то ли хоть как-то ее пытаться сгладить. Вот с судом то же самое. Не стоило, в принципе, государству вводить никакие правила или позволять клубам вести себя так, чтобы за счет налогоплательщиков заниматься спортом. Угу. На мой взгляд, спорт и государство вообще ничего общего не должны иметь. А сейчас, поскольку уже сложилась такая ситуация, то вот продолжается череда вот нарастающих этих нелепостей. И вот это решение является просто одним из них завершающей стадии.
Ну, то есть вы на стороне налоговой инспекции все-таки, получается? Вы против того, чтобы суд принимал социальные решения, это понятно, да?
Да.
Ну, якобы социально оправданное. То есть футбол загнется, а мы не можем допустить, чтобы футбол загнулся. Для английского правосудия это не самая удивительная ситуация. Это в Америке бы это было невозможно. В Англии это возможно. Но вы все равно в стране налоговой инспекции.
Ну, я...
А налоговая инспекция это говорила не о том, что надо
точно отменить вообще. Точно так же против того, чтобы налоговая инспекция хоть какие-то налоги получала с футбольных клубов. Мне в принципе непонятно.
Как? А налог с зарплаты?
Ну так за налог с зарплаты пусть платят те, кто эту зарплату получает.
Не, в Англии так не делают. Если ты получаешь по месту работы основному, то твои налоги сразу перечисляются. А потом уже ты подаешь декларацию, если у тебя есть там дополнительные доходы и так далее. Потому что если бы Аршавину платили полную сумму, да, я думаю, что он вряд ли бы там сподобился заплатить с нее 50%. В первый год там у него была ставка 50%. Я думаю, он будет.
Ну, таким образом, налоговая инспекция просто пожинает плоды своей собственной лени и некомпетентности, когда сначала то ли согласилась, то ли наверняка сама ввела такую систему, когда вот удобство сбора, простота была поставлена во главу угла, и налоговым агентам были сделаны именно клубы, а не конечные налогоплательщики, получатели этой самой зарплаты. А теперь не может этих денег получить. Ну, так ей надо.
Какой Алексей жестокий. И налоговая инспекция, все плохие. Суды, налоговая инспекция.
Ну, вот в данном примере я и правда не вижу ни одного положительного героя.
Понятно. Ну, я думаю, тем более вы его не увидите в следующей нашей новости, потому что она не про то, как клубы становятся банкротами, а про то, как игроки становятся банкротами.
Бывший игрок Астон Вилла Ли Хендри, зарабатывавший 30 тысяч фунтов в неделю, признан банкротом. По свидетельству генерального директора Ассоциации профессиональных футболистов Гордона Тейлора, от 10 до 20% игроков становятся банкротами в первые 5 лет после окончания карьеры.
Вы помните этого игрока, Ли Хендри?
Ну, как игрока вот на футбольном поле нет, не помню, но само имя, да, что-то в памяти у меня есть.
У меня есть в памяти другое имя. Колин Хендри, такой блондин из Блэкберна, чемпионство. Серьезный такой. У меня остался он в памяти. Но это не он, да, это игрок Астон Вилла. Но 30 тысяч фунтов в неделю, я скажу, что это такая... Для 98-го года это очень хорошая зарплата. Просто очень хорошая.
Ну, я полагаю, что в 98-м году единицы такой получали.
Ну, может быть, десятки. Но не 100 человек, да. Да, но, тем не менее, товарищ вот не смог устоять в рамках. Чем вы объясняете это?
Ну, я полагаю тем, что футболисты профессиональные, они вообще в своем мире живут, весьма искаженном и имеющем не так уж много пересечений с так называемой реальной жизнью. То есть они с молодых ногтей в замкнутых коллективах, с постоянными тренировками, с определенным образом жизни, это когда вот этот жесточайший спортивный режим перемежается с загулами какими-то. В общем, как есть такая тоже англоязычная поговорка «walk hard, play hard». Вот это, наверное, можно сказать про профессиональных футболистов, особенно в 90-е годы и ранее. Так что нет ничего удивительного, и Ли Хендри же далеко не единственный пример такого. То есть вот, почитав эту новость, которую прислали, мне сразу бросилось в глаза несколько... знакомых очень имел.
Джон Барс, например, да? Бывший игрок сборной Англии и Ливерпуля.
Это...
Который был объявлен банкротом из-за налогов неоплаченных, кстати говоря.
Ну, это просто не на моей памяти, а мне...
Я его помню прекрасно.
Джимба, Селестин Бабаяра и уж тем более Йонарна Рикса.
Да, кстати. Да. А Йонарна Рикса, знаете, был объявлен на какую сумму банкротом? Это в 2007 году было.
Нет.
Значит, 100 тысяч фунтов. При том, что в 2007 году он зарабатывал 50 тысяч фунтов в неделю.
Ну, то есть, это была какая-то...
Нет. Это он стал, значит, ну, как говорят, да, жертвой мошенничества. У него там утащили какие-то деньги где-то у Йонарна Рикса, а зарплатой распоряжался его бывший агент, там, причем тоже норвежец, Бартсон. Вот. И что это типа техническая история, да? А не вроде как... Ну, короче говоря, техническая, не техническая, факт остался фактом, он был объявлен банкротом. Значит, вы знаете, да, эту историю с Киржаковым?
Да.
Что, может, слушатели не знают, что нападающий сборной России решил заплатить взнос, ипотечный взнос очередной со своего счета, где лежало 330 миллионов рублей. Выяснилось, что он не может заплатить взнос, потому что денег там уже нет. Оказывается, был доверенный, который там по поручению Киржакова, мог переводить какие-то суммы. Ну, дальше мы все понимаем, что происходило, да?
Ну, там еще вроде какая-то замешанная история с якобы
бизнесом, да. Ну, при этом, наверное, когда ты идешь платить ипотеку, ты понимаешь, что ты имеешь деньги, да, а не так, что ты приходишь и вдруг там выясняется в банке, что ничего нет. То есть истории с футболистами или вратарь сборной России Вячеслав Малафеев, да, который был обманут агентством недвижимости на 2 миллиона евро. Там. После чего там были суды, и директора женщину, кстати, агентство недвижимости посадили в тюрьму, но факт остался фактом, Малафеев своих денег не вернул. Поэтому вокруг футболистов, конечно, идет охота постоянная. То есть за ними ходят, охотятся, рассказывают, куда надо проинвестировать. Вот. И я понимаю, что человек, который, ну, условно говоря, 6 дней в неделю тренируется, один день играет, и после этого идет ночной клуб, у него большие проблемы с тем, чтобы сберечь свои деньги.
Да.
И эта проблема, на самом деле, она, конечно, не только у футболистов, но она даже у разумных людей тоже существует очень большая, потому что деньги очень живая материя, субстанция. И удержать их очень тяжело.
Как-то замечательно выразили. То есть не только у футболистов, но и у разумных людей
есть такая проблема. Я имел в виду людей, которые... Неправильно, да, извините, неправильно фразу сказал. Подразумно, я понимал людей, которые разумно относятся к финансам. Футболисты к этой категории людей вообще не относятся. Ну, большинство, кто-то относится, может быть. Люди, которые разумно относятся к финансам, то есть понимают, что им нельзя потратить больше положенного, да, там больше чем-то заработал и так далее.
Ну, мне представляется, что это все-таки не ядерная физика, вот закон управления деньгами. То есть, если...
Если речь идет о том, что нельзя потратить больше, чем заработал, то да, не ядерная физика. Но если речь идет о том, чтобы сохранить, вот, допустим...
Если ты покупаешь машину за там 300 тысяч фунтов и еще сотню вкладываешь в ее тюнинг...
Да.
То не надо даже, наверное, в школе учиться для того, чтобы сказать, что вряд ли это разумная инвестиция.
Но если при этом ты получаешь 100 тысяч в неделю, то это твой месяц
даже заработок. Даже если ты получаешь 100 тысяч в неделю. То есть ты вполне можешь, конечно, позволить себе это,
да.
Но все равно это будет очевидной глупостью. То есть мне приходилось читать замечательную книгу, которая касается управления финансами, называется «Мой сосед миллионер». Угу. Всем рекомендую. Там был упомянут такой термин, который, кстати, близок к профессиональному спорту, замечательно, что для того, чтобы стать чемпионом, нужно хорошо играть не только в нападении, то есть зарабатывать деньги, угу. Но и в защите. То есть не допускать того, чтобы твой бюджет расходов как-то выходил за разумные рамки. И поскольку там далеко не каждый футболист становится, в конце концов, банкротом, то мне представляется, что это не какая-то системная проблема, а это обычная проблема там, человеческой глупости, поскольку все-таки большинству профессиональных атлетов удается свои немаленькие заработки сохранить и конвертировать в какие-то доходоприносящие активы с тем, чтобы и после завершения карьеры ни в чем себе не отказывать.
Ну, я должен сказать, что в целом эта задача крайне сложная. Крайне своего опыта просто скажу, что вообще задача очень трудная. Вот другое дело, что она очень сильно зависит от конкретного характера. То есть есть люди, которые по природе прижимистые, да, и которые все время куда-то что-то откладывают, себя ограничивают, там отказывают. Вот. То есть люди, которые не способны инвестировать в себя. Но в наших условиях, например, в условиях российских, все это обычно заканчивается тем, что то место, куда ты все откладывал, там все благополучно умирает.
Ну, это не только в российском, если у нас может чуть почаще.
Да. Последний пример — это Кипр, да, этот? Угу. Где была куча российских денег, и где решили, что все депозиты на 42...
Нам уже хватит.
Теперь же на 60, да, будут обрезаны. Да, ну то есть, на самом деле, место, где можно положить деньги и спокойно про них забыть, зная, что они никуда не денутся, нету в мире. Этого места нет, оно отсутствует. Швейцарские банки – это последний оплот этой истории, и то, только до тех пор, пока они платят штрафы, которые они могут платить за то, что они скрывают. Но Америке они уже пообещали все открыть. И англичане теперь тоже сейчас будут требовать раскрытия и дали своим подданным последние полгода, в которые они могут закрыть свои швейцарские счета. То есть ты можешь сегодня не декларировать, ну, ничего не делать, просто закрыть счета и перевести деньги в Англию все. Заплатишь налоги как с дохода нового и все. А, ну, то есть, короче, нет места в мире, вот раньше говорили, надежно, как в швейцарском банке. Теперь и этого места в мире нет. Так okay. что проблема сохранения денег очень важная, особенно она, конечно, важна для тех, кто не имеет возможности заниматься своими деньгами. Они вынуждены нанимать кого-то, каких-то гениев, да, которые им деньги сохранят. Я не хочу сказать, что этих умных людей нет в мире, которые умеют сохранять и приумножать деньги. Они, конечно, есть, но футболисты в основном попадают на мошенников, конечно.
Не, ну мне представляется, что это в значительной степени вопрос, так сказать, жадности. То есть мне, вот я полагаю, что если там, ты зарабатываешь 50 тысяч фунтов в неделю, то не стоит отдавать свои деньги в рост, то есть независимо от того, считаешь ты компанию или человека мошенником или честным, просто ради того, чтобы на них тоже зарабатывать какие-то проценты. У тебя стоит задача не о том, чтобы эти деньги раскрутить, а о том, чтобы их сохранить. И в этой связи, собственно, даже и до Швейцарии ездить не надо, мне кажется, что английские банки вполне с этой задачей справятся. Ты на этих деньгах не заработаешь, но ты их 100, и не потеряешь.
100 тысяч защищенные вклады в английских банках. Все.
Ну, значит, несколько банков.
Ну, если ты получаешь 100 тысяч в неделю, то ты уже умрешь дальше, раскладывавши по разным банкам по 100 тысяч. Ну, так что все, да. К сожалению, не так просто. Не так просто. Но! Есть люди, которые специализируются на том, как сделать твои деньги из денег, из твоих денег сделать еще деньги. И про таких людей у нас следующая новость.
Председателем Совета директоров АПЛ в июле 2013 года станет инвестбанкир и поклонник Ман Юнайтед Энтони Фрай. 57-летний Фрай назначен вместо уходящего сэра Дэвида Ричардсона, попавшего в ряд скандальных историй. Основной задачей нового председателя будет внедрение правил финансового регулирования.
Так вот, инвестбанкир Энтони Фрай станет новым председателем премьер-лиги. Напомним, что Скудамор, чья фамилия известна всем практически, это генеральный директор премьер-лиги. А Энтони Фрай заменит сэра Дэйва Ричардса. Те, кто слушает подкаст Match Day, они знают про сэра Дэйва, который то упал в фонтан, то выдал какую-то тираду о том, что можно приостановить чемпионат Англии ради чемпионата мира в Катаре зимой в 22 году. В общем, сэру Дэйву Ричардсу, конечно, давно пора было покинуть этот пост. Алексей, выбор инвестбанкира на эту роль чем обусловлен, как вы думаете?
Я вообще не считаю, что его профессия какую-то роль в этом сыграла.
А что сыграл?
Ну, репутация, какая-то известность в кругах, как бы это сказать, общества. Вхожесть его вот в этот круг людей, которые вершат судьбы страны, в том числе футбола.
Я не случайно вас вот так спрашиваю, потому что комиссия, которая выдвинула эту кандидатуру, работала под председательством Брюса Бака, президента Челси, и участвовали там президент Стоука Коутс, Дэвид Гилл из Манчестера и бывший глава Ман-Сити Джон Уильямс. Ничего там у вас, Бак, там не писал у вас нигде, почему, что
будет? Нет, ничего не приходило.
Ну, то есть, вы считаете, что дело не в том, что он инвестбанкир, да?
Да, то есть я не представляю себе, как он может свои профессиональные навыки применить в руководство премьер-лиги.
Но он day-to-day не будет заниматься руководством премьер-лиги.
Ну, тем более. У премьер-лиги, как же, я так понимаю, не особенно стоит задача какие-то, опять же, создавать активы и размещать средства. Может быть, там, конечно, хорошо, что он обладает навыком переговоров наверняка по крупным сделкам. Но, опять же, крупнейшая телевизионная сделка только что заключена, и до следующей еще довольно далеко. Так что, ну, просто опытный управленец, а из какого сектора, это уже вторично.
Ну, я хочу сказать, что нам, по большому счету, нужно от премьер-лиги одно, да, чтобы в премьер-лиге был зрелищный, интересный футбол.
Да.
Кто и управляет, нам все равно ровно до того момента, когда вдруг не выясняется, что в премьер-лиге что-то не так. Пока что плюс-минус все более-менее, да?
Ну да, все как обычно, чемпион Ман Юнайтед. Кстати, вот этот вот Энтони Фрайт является
фаном
Ман Юнайтед. Так что МЮ в этом сезоне таки сделал, можно сказать, требл, поскольку теперь и глава футбольной ассоциации Фан Юнайтед, и все ожидают, что Дэвид Гилл будет назначен представителем английского футбола в УЕФА.
В УЕФА, да, и будет, да. Наверное.
Наверняка.
И?
Ну, то есть...
Нет, какой вывод из всего этого? И поэтому на матч Челси Ман Юнайтед был назначен Уэбб в очередной раз. Я понимаю, у вас же теория заговора сейчас началась. Так ее же надо уже до конца, наверное.
Нет, это вы за меня домысливаете.
Нет, я не знаю. Нет, почему вы сказали про
это? Ну, я подмечаю любопытно, особенно, что все руководящие посты, вот, топовые в английском футболе, сейчас так сложилось, что занимают люди, так или иначе, симпатизирующие Ман Юнайтед. Mm-hmm. А Ман Юнайтед сам находится вполне заслуженно на вершине английской премьер-лиги. То есть, наверное, это... Так и суждено было состояться.
И акции Ман Юнайтед котируются на Нью-Йоркской бирже по $17.5 за штуку сегодня. Что тоже для них успех.
Можно поздравить. Все.
Ну, пока.
Ман Юнайтед, да. Пока хорошо.
Пока. Ну, хорошо. На этой оптимистичной для Ман Юнайтед ноте мы, наверное, Кафу новости закончим.
Алексей, спасибо большое.
Да, вам спасибо за участие. До свидания.
Всего доброго.
А, выпускающий редактор подкаста Нина Гольдберг, чей голос вы услышите через секунду после того, как я с вами попрощаюсь, а подкаст мы заканчиваем. Всего вам самого доброго.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в новом подкасте Ивана Меркурьева и Алексея Федорова «Матчдэй» на сайте matchday.biz.